гостях у радио.
У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. 20 октября 1938 года образован Хабаровский край. Нам 81 год. Говоря об истории, постоянно обходим наших, ну так сказать, флагманов, тех, кто был у руля. Сегодня предлагаю это упущение исправить. Уверена, что если не имена, то уж многие факты для некоторых слушателей окажутся ранее неизвестными. В студии Юрий Васильевич Пикалов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ.
Здравствуйте.
И Станислав Вадимович Левко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Я уж думаю, все знают, что ПИТОГУ – это наш бывший ПИЭТ любимый.
ПИЭТ-институт.
И если кафедра истории в гостях, как бы она ни называлась, то значит, тема будет исторически глубокой со всех сторон. Вообще, по традиции, в День края мы стараемся рассказывать о самом-самом. Уже не раз готовились программы о достопримечательностях, об исторических событиях, о том, чем богат регион, о победах, планах. Но еще ни разу мы не говорили о главах Хабаровского края. Сегодня это сделаем. Он был первым, но сейчас речь не о Гагарине, а о Владимире Александровиче Донском. Он возглавил край в 1938 году и в то время говорил, что здесь огромный промышленный потенциал. Но прежде о предыстории разделения. Вот Хабаровский край оказался гораздо больше, чем Приморский. Почему и так ли нужно было это разделение?
Если говорить совсем о предыстории, то в 1926 году был создан, собственно, Дальневосточный край, вот этот огромный, включавший в себя практически весь Дальний Восток, за исключением современной Читинской области, она была выведена, на какое-то время находилась, была выведена, и Якутской. Дальневосточный край с центром в городе Хабаровске. Он просуществовал, как вы говорите, до 1938 года. Почему отделился первый Приморский край? Он действительно очень компактный. Приморский край к 1938 году был уже наиболее подготовлен самодостаточной территориальной единицей. И с развитой промышленностью, сельским хозяйством, угледобычей, портовым большим таким мощным хозяйством. И население уже было такое приличное по сравнению с остальными.
То есть он был ребенком, которому пора съезжать,
да,
от родителей. Да, он,
как говорят, повзрослел, и можно
жизнью
было отделиться. Все остальные, начиная с 1947 года, да, с Сахалинской области, отделялись постепенно по мере создания там условий, что они смогут просуществовать без поддержки, помощи центра единого.
Подводных течений не было?
Нет,
все просто
это
и удобно.
Чистая арифметика, когда посчитали, что Приморский край готов быть самостоятельным, а остальные пока под эгидой Хабаровского побудут.
Мне кажется, когда Хабаровский край остался без Приморья, вот у его руководителей волей-неволей сразу появилась жажда конкуренции и, может быть, некое стремление перещеголять Приморский край.
Сами масштабы территории были во многом несопоставимы. Разумеется, и Приморский, и Хабаровский края, они друг друга взаимно дополняли. Иногда предприятия этих регионов проводили социалистические соревнования в выполнениях планов по производству угля, леса. Но тут надо еще не забывать об одном очень важном факторе. 1938 год – это конфликт озера Хасан. Японские войска, до этого оккупировавшие Маньчжурию, создавшие там марионеточное государство Манчжоуго, осуществили полномасштабную военную провокацию против Советского Союза, отражая которую у озера Хасан были задействованы довольно крупные военные части. Это все происходило на фоне уже идущей японо-китайской войны, которая началась в 1937 году. То есть Дальний Восток в конце 30-х годов – это довольно взрывоопасная территория. Японцы прежде всего нацеливались на оккупацию Приморья как территории, близкой и к Корее, которая уже была оккупирована Японией, и к Маньчжурии. Японские военные планы подразумевали захват Владивостока как крупного военного порта, крупнейших угольных месторождений Приморья. Вот учитывая все эти обстоятельства, выделение Приморья имеет не только народно-хозяйственное, но еще и военно-политическое значение управлять самим краем и войсками, а мы должны помнить, что был образован вскоре Первый Дальневосточный фронт, было действительно проще и разумней. С другой стороны, у нас на территории Хабаровского края существовала еще одна такая область, которая не была на карте РСФСР. Это Дальстрой, да, Юрий Васильевич?
Так, Юрий Васильевич-то да, а нам, простым смертным?
Дальстрой управлялся, подчиняясь Народному комиссариату внутренних дел, Главному управлению лагерей, своего рода государством государства.
Ватикан.
Да, имел свою столицу Магадан, имел свою авиацию, бюджет. Цель этого была тоже довольно простая – обеспечить в кратчайший срок рост добычи важнейших полезных ископаемых, прежде всего золото, да. На начало 30-х годов, то есть на момент образования Дальстроя, на Колыме добывалось около 1% золота со всего Советского Союза. К 1939 году практически половина золота всего СССР добывалась на Колыме. Там работали не только заключенные, работали большое количество вольнонаемных рабочих. И как бы мы к этому ни относились, это было на тот момент вполне себе аргументированное решение, как развивать территории в отсутствии вольных переселенцев. Приморский край был выделен из Дальневосточного края. Закончилась Великая Отечественная война, и из состава Хабаровского края начинает выделяться...
47-го года.
Говорил Юрий 47-й
Сахалинская, 48-й Амурская, 53-й Магаданская, 56-й Камчатская область.
Последней была Еврейская автономная область, но это уже 92-й год.
Тогда началось соревнование между Хабаровским краем и Приморским краем за первенство вот на Дальнем Востоке. По потенциалу промышленному, научному, это были примерно одинаковые, да. По населению одинаковые города.
Не подумайте, что я сейчас опять социалистическое соревнование устраиваю. Но Пуи-то поймали все-таки из Хабаровска, да?
Ну, Пуи поймали все-таки в Маньчжурии. И привезли потом Хабаровск.
Хабаровск.
Вплоть до сегодняшнего дня идет это соревнование, включая вот эту весть, когда перенесли столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток.
Которая официально вообще не существует.
Это ничего не давало абсолютно. И городу Хабаровску полагались деньги, никогда не давали под исполнение столичных функций.
Давайте снова вернемся в историю. Кто возглавлял Хабаровский край в 1938 году и какие тут происходили изменения?
С точки зрения сегодняшнего дня, руководителями считаются председатели краевых исполнительных комитетов. По факту же в Советском Союзе руководителями были первые секретари Хабаровского или Дальневосточного комитета партии. С самого начала Гусев, после войны сразу, Назаров был такой вот, если сразу на слух, такие первые секретари крайкома, были люди все достойные. Я вот посмотрел их биографии, в отличие от сегодняшнего дня, когда можно поучаствовать в конкурсе «Лидер России».
Тут же получить значки.
И тут же получить, да, назначение чуть ли не замминистра, тогда это было невозможно. Надо было пройти всю цепочку. От какого-то руководителя, даже минимального.
Низового звена. Да.
Низового. Обязательно поруководить районом, городом, краем или в министерстве. Причем это не год, два, три, пять, а 10, 15, 20 лет. Большинство из них были очень такими грамотными, образованными людьми. Обязательно заканчивали аспирантуры. Но их закончат аспирантуру, не дают защититься, отзывают в ЦК, назначают на прорывную область какую-то, что надо решить, вот так, как эта проблема возникла, бросают туда этих людей. Буквально год, два, три они поруководят, забирают в другую область, в другой край. То есть это реально были люди подготовленные, умные, которые способны были решить вот эту сложнейшую задачу. Наибольший вклад, на мой взгляд, внесли Шитиков и Черный Алексей Черный, Клементьевич. Да. Они, во-первых, очень долго руководили.
Напомните годы.
Шитиков Алексей Павлович с 1957 по 1970 год.
То есть они долго.
Очень значительный, да, промежуток. Черный Алексей Клементьевич с 1970 по 1988 год.
До того, как Черный был избран первым секретарем Хабаровского крайкома КПСС, он находился в должности председателя Хабаровского краисполкома.
Да.
То есть он возглавлял высший государственный орган власти.
Я вот запомнил Алексея Клементьевича, потому что приходилось сталкиваться с ним и на краевой партийной конференции. Я помню, он выходит, начинают озвучивать все его регалии, там член ЦК, там и так далее. Он хватит вот это, что он тут император, что ли, сел. И начал выступать представитель рабочего класса, экскаваторщик, и что-то начал говорить. Он его перебил, сказал, вот если бы ему не написали вы сейчас в орготделе вот эту речь, он бы вам рассказал, что на самом деле необходимо. Он бы вам рассказал, что какой дурак поставил под 5-кубовый экскаватор 3-тонный самосвал. То есть он знал такие вещи. Потом мы были студентами на картошке. Идет Алексей Клементьевич по полю в трениках таких вытянутых, в резиновых грязных сапогах. Потом на таку там сортировали картошку. Решили показать, ну, класс там местный. Сделали сортировку на 3 сорта. Семенная, товарная 2-го сорта и товарная 1-го сорта, крупнее. Он подошел, посмотрел. Какой идиот вот это все придумал. В городе Хабаровске нет картофеля. Люди ждут. А вы тут занимаетесь. Сделать на две, на семенной и на весь остальной. И пошел. Человек колоссальной энергии. Он, кстати, написал заявление с просьбой об уходе, ему было уже почти под 70 лет, и причем эта работа была очень тяжелая в то время. Как он вообще столько смог проруководить еще?
Ну, и к тому же в этом же было и определенное несогласие с политикой Горбачева.
Да, конечно, 1988 год, это уже все.
Алексей Клементьевич Черный – это единственный из советских руководителей Хабаровского края, который оставил свои мемуары «Остаюсь дальневосточником». Он уже после того, как был пенсионером, неоднократно приезжал на Дальний Восток. Он жил очень скромно, у него была небольшая квартира в Москве, но никаких ни яхт, ни вилл, ни автомобилей иномарок у него не было.
И грустно вздохнули все.
Он жил
Когда увидел его на Волочаевской, деревянный дом, одноэтажный домик. Чуть ниже есть такой шикарный белый
особняк.
Я думал, что там живет Черный. А мне сказали, нет, это гостевой дом, а Черный живет вот, и показали на эту избушку. Я когда увидел, был в шоке. Я не поверил, как первый секретарь, то есть главное,
руководитель края
живет в этом домике, таком деревянном, бревенчатом.
А сам он родом из европейской части России?
Нет, он там родился, его практически сразу сюда перевезли, он тут и школу заканчивал, и вуз, и он наш.
Все-таки он дальневосточник.
Да, да.
Фигура удивительная, можно целую программу ему посвятить. Но сегодня говорим вообще о руководителях. И я напомню, что в студии доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ Юрий Васильевич Пикалов и кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ Станислав Вадимович Сливко. Мы вспомнили Шитикова, вспомнили Черного, но все-таки это период с 57 по 88 годы. Еще руководители, которые след оставили.
Хочется сказать о руководителе Хабаровского крайкома КПСС, который в годы Великой Отечественной войны возглавлял краевую партийную организацию, это Геннадий Барков. С 1940 по 1945 год. В дальнейшем он был отозван с Дальнего Востока на работу в других организациях, в европейской части страны. Барков, по сути дела, возглавлял край в тяжелейших условиях войны. То есть именно на его плечи легло руководство краем в условиях перевода предприятий на режим военного времени, забота о переселенцах, о беженцах, о раненых. И не стоит забывать, что Хабаровский край находился непосредственно в прифронтовой полосе. Никто не исключал нападения Японии на Советский Союз.
И даже ожидая.
Вплоть до августа 45-го года.
Владимир, чтобы нашим радиослушателям было понятно, вот если сейчас бы мы из дома радио вышли, посмотрели на левый берег, дачи там и так дальше, в то время чуть дальше уже японцы были.
Штурм города китайского Фуюань – это вполне себе реальность августа 1945 года. Но до сих пор, например, Нина Ивановна Дубинина заботилась, написала по книге на практически каждого генерал-губернатора, на Унтербергера, Гандате, на Градекова. Чего-то подобного у руководителях советского времени, подобных же изданий, их попросту нет.
Еще надо подождать лет 50.
Ну, что... не подождать, нужно активно действовать в этом направлении.
Но есть еще все-таки период 2000-х годов, и там как минимум две фамилии.
Я бы сказал так, Ишаев Виктор Иванович, это вот по масштабу преобразований, вкладов развития края, можно сказать, что приближается к фигуре Алексея Клементьевича Черного. Взять просто новый мост через реку Амур. Это благодаря ему построен. Тогда, я помню, он выбивал эти деньги, и он говорил, что это стоило 4 с лишним миллиарда в тех ценах, но он их добился от федерального финансирования и успел за короткий срок, потому что он сам рассказывал, что только затяни вот строительство, все, снежный ком, цены начнут расти на все стройматериалы, на услуги. Кто еще сумел построить мост? Вот такой попал в некрасивую историю, мы все знаем, да?
Это все-таки был человек, который получил и управленческий опыт, и навыки подготовки еще в советское время, то есть технологию управления узнал. Другое дело, что управлять краем ему довелось в 90-е и 2000-е годы, когда у нас происходили масштабные перемены в стране, когда у нас реставрировался капитализм, и в принципе Ишаев это фигура как раз таких тех лет, довольно напористая, энергичная, не забывающая о своем благосостоянии, внесшая свой вклад в формирование местной и бизнес-элиты и всего прочего, так или иначе заботящаяся о том, чтобы, например...
И вокруг тоже было.
Да, край развивался и довольно самостоятельно развивался. Понятно, что его заботили интересы прежде всего тех, кто находился вокруг него. Я вот, например, не стал бы его ставить рядом с Черным. Все-таки Черный, уходя с поста первого секретаря, не имел практически ничего в своей собственности. Ишаев сумел и своих родственников, скажем так, пристроить на те или иные посты в госкорпорации и сам занял довольно большую должность. Сначала он был полпредом, потом председателем министерства, потом должность имел в Роснефти. То есть Виктор Иванович за эти годы сумел обогатиться и сам.
Ну что, Вячеслав Шпорт?
Лично в моем представлении это личность одиозная. Это человек, который за 10 лет вместе со своей так называемой командой вогнал край его экономику в глубокий штопор.
То Юрий здесь... Васильевич, да. Сурово смотрите.
Здесь надо понять вот что. Руководитель края, и тогда первый секретарь, да, крайкома, и сегодня губернатор, это человек, который должен обеспечить развитие края, территории в условиях, когда у края не хватает на это средств, нет инвестиций, да, слаборазвитая социальная сфера с огромным количеством проблем. Губернатор – это президент в миниатюре. И здесь развитие территории зависит от личности руководителя. Вот возьмем Алексея Клементьевича Черного. Я помню его воспоминания, вот он книгу написал. Там он вспоминает, как-то рядом мемориал памяти. Он предложил, ветераны поддержали и решили построить, вот деньги нашли, ни от чего не оторвали. Самый интересный момент, он рассказывает, когда они эти буквы. Единственный был завод, по-моему, в Одессе он писал, который отливал буквы для мемориалов во всем Советском Союзе. Они туда приехали, говорят, ребята, вот нам. Они говорят, да вы что, у нас на 5 лет вперед все расписано, мы не сможем вам их отлить.
По контексту, я понимаю, сами встали и стали отливать.
Предложили художники, бросили клич. Мы когда посещали его со студентами. Один студент дотронулся, она оторвалась. Я был в шоке. Они из пенопласта сделали, наши местные художники, покрасили под золотой цвет. Очень красивый, чтобы открыть к юбилею Победы. И они открыли. Не было ничего. В планы нигде не поставлено. Денег под это нет. Но человек посчитал, это надо. Это дань памяти, уважения. Это такое дело, ну, которое объединяет людей. Он бросил клич, организовал и сделали. Из ничего. К сожалению, многие руководители, имея чего, не могут сделать. Это масштаб личности, понимаете? Шпортер грамотный руководитель, он все время и на заводом этим комсомольским, но это совершенно другой типаж. Это, знаете, не Петр Первый, не реформатор, ну, будет руководить, руководил так себе, так сказать. Нету, ну, нету и хорошо.
Но все-таки край у нас... развивается, что бы кто ни говорил. А мораль этой истории еще одна, что не надо трогать буквы на памятниках.
Да.
Конечно, день рождения, праздник, где-то и не хочется современников ругать.
Это наша реальность, это наша жизнь. Ну и к тому же здесь очень важно понимать, что это не только повод произнести какие-то красивые теплые слова, это еще повод сосредоточиться на проблемах. А проблем огромное количество. Ведь если мы посмотрим на Хабаровский край, например, 30 лет назад и сейчас, то давайте зададим вопрос, куда делась промышленность Хабаровского края? Что из заводов, которые были работали тогда, работает сейчас? Что реально делается для того, чтобы на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, уровень жизни населения рос. И эта колоссальная проблема грозит тем, что еще лет через цать в Хабаровском крае может количество людей сократиться катастрофически.
Либо все-таки по естественному течению эволюции был виток вниз, сейчас идет виток наверх.
А ну, витка наверх пока еще не видно.
Но на старте
его не видно.
Боец тоже не двигается. Он еще
но,
пока только готовится рвануть.
Старт затянулся. Ну, можно и в следующий раз посмотреть.
Мне так нравится, Юрий Васильевич, раз улыбался.
Но опять-таки, давайте посмотрим даже на официальную статистику.
Да посмотрим, обещаю.
И потом будем обсуждать это.
Эмоциональный, немного разбушевавшийся, но всегда приятный в эфире Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ. И приятно улыбающийся Юрий Васильевич Пикалов, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ПИТОГУ. Итак, поговорили и даже поспорили немного мы сегодня о руководителях края. Из 13 человек не все, как вы заметили, удостоились рассказа. Ну, не все, прямо скажем, много сделали для развития края. Все, что мы сейчас видим, хорошего, плохого ли, так или иначе, итоги управления. В День края желаю нам всем, чтобы сейчас это управление было грамотным и успешным. С днем рождения, любимый край! У микрофона была Анастасия Магнус. До встречи в эфире!
В гостях у радио.